командировки в Петербурге приговорен к 3,5 годам.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Московское время 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Главная версия гибели православного священника и его семьи в Тверской области – намеренный поджог. Виктор Янукович начал 5-дневный визит в Соединенные Штаты. В Чехии арестован медбрат, убивавший пациента в больнице, в которой он работал. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в деревне Василькова Тверской области проходят похороны священника Андрея Николаева, троих его детей. Отец Андрея и его семья сгорели при пожаре в ночь на 2 декабря. Главная версия следствия – умышленный поджог. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Отцу Андрею Николаеву было едва за 30, его сыну Давиду – 11, дочерям Ане и Насте, соответственно, 7 и 4. Семья священника Тверской епархии сгорела в собственном доме в деревне Далекуши. Согласно последней информации, ночью 2 декабря этого года неизвестные заблокировали снаружи дверь стальной трубой, облили жилище бензином и подожгли. Шансов выбраться через окна с решетками ни у кого не было. Следователи подозревают совершение этого тяжкого преступления жителей села Примухино, промышляющих воровством церковного имущества. Отец Андрей в октябре этого года через средства массовой информации не раз просил помощи и защиты у властей. Вооружившись ружьем, он пытался сам охранять храм, хотя и признавался, что не способен выстрелить в человека. Важная деталь. Исчезла жена священника Ксения. Ее не могут найти правоохранительные органы. С подробностями из Твери наш коллега Евгений Новиков.
До сих пор точно неизвестно, жива ли жена священника, матушка Ксения. По одним сведениям, она в момент пожара была в больнице, по другим сгорела вместе с семьей. Пожар уничтожил практически весь дом, и следствие по фрагментам тел пытается установить личности погибших, говорит пресс-секретарь прокуратуры Тверской области Галина Малюта.
По данному поводу прокурором Кувшиновского района возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 пункту Е Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство, совершенное общеопасным способом». В настоящее время для расследования данное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры Тверской области.
Рассматривается несколько версий, но, судя по всему, основная – умышленный поджог. Пожар от короткого замыкания вряд ли мог произойти, так как электропроводка проверялась в прошлом году и была полностью исправна. В семье никто не курил, и дети без присмотра не оставались. Настоятель Троицкого храма в селе Примухино вел благочестивый образ жизни, воспитывал своих детей и собирался взять на воспитание еще нескольких, а также основать при церкви приют. Говорит протодиакон Николай, хорошо узнавший погибшего.
Отец Андрей проходил служение в нашем соборе после хератонии своей священнической. Был назначен приход Примухина. Приход, конечно, в таком состоянии, как большинство храмов после советского периода. Восстанавливал, трудился, исполнительный. Всегда очень дисциплинированный был. За это время служения никаких претензий к нему не было. Просто слов нет. Кому понадобилась эта смерть такая зверская?
Известно, что некоторые местные жители не раз пытались обворовать церковь, где служил отец Андрей. Он вынужден был по ночам охранять ее, обращался за помощью в правоохранительные органы. Около года назад сгорел дом, в котором тогда жила семья священника. По официальной версии, от неисправности электропроводки. Потом сгорела баня. Семья стала жить в другой деревне Далекуши. Отец Андрей по-прежнему пытался уберечь храм в Примухино от разграбления, говорит журналист Елена Васильчук, знавшая погибшего и теперь занимающаяся расследованием трагедии.
Он не получил никакой помощи. Он пытался защищать вот самый вот такой результат. Такого вопиющего вандализма в истории современной России еще не было. Понятно, что можно убивать журналистов, можно кого угодно травить, если можно покуситься на священника, который возрождает храмы и культуру, и можно не пощадить его детей. Страна дошла до предела.
Расследованием пожара и гибели священника и детей занимаются следственные группы прокуратуры Тверской области и департамента уголовного розыска МВД России. Для «Радио Свобода» Евгений Новиков, Тверь.
Гибель отца Андрея Николаева и его детей потрясла многих. Насколько опасно быть священником в России? На этот вопрос попытался ответить отец Яков Кротов.
Священники, как все люди публичных профессий, в зоне повышенного риска. Просто по Евангелию, как Господь сказал, что ко мне идут больные, они нуждаются во враче. Но как в медицине достаточно широко известно, когда больные угрожают врачу, а иногда и приводят угрозу в исполнение, но точно так же и в церкви. Ну и вот хороший священник, в общем, рискует.
Рискует в каких ситуациях?
Да в любых, потому что плохой священник отфильтровывает приходящих к нему людей и оставляет тем, с кем ему комфортно, удобно и так далее. А невменяемых, шизоидных убирает. Хороший священник принимает всех без разбору. Здесь, видимо, насколько я понимаю, ситуация другая, потому что деревенская местность, там вообще, строго говоря, прихожан нет. И вот этот конкретно случай, судя по всему, вписывается в более архаическую средневековую традицию, когда крестьяне иногда убивали и игумена монастыря, и священников. Это борьба за собственность. Это вот самая такая кондовая деревенская жизнь, когда из-за дюйма земли зарежут человека на голубом глазу. Но там ведь еще странно то, что жена исчезла. Тоже что-то не очень понятное.
Судя по публикациям, священник Андрей Николаев охранял храм с ружьем от воров и преступников и алкоголиков. Священник с ружьем – это что, приметы современной России?
В принципе, я думаю, ситуация совершенно ненормальная, и она свидетельствует о том, что, ну, как говорится, пришел не зван, уходи не гнан. Священника послали подымать храм, с сельчанами он, видимо, не нашел общего языка, такое бывает сплошь и рядом, но это не повод сторожить храм с ружьем. Священник не имеет права проливать человеческую кровь, а первый принцип, как я понимаю, в таких случаях – не можешь выстрелить, не угрожай, ты только справа провоцируешь агрессию. Да и как, он же не все ночи напролет сторожил, это ж когда-то и спать надо. Я думаю, он подавал какой-то отчаянный сигнал, что возьмите меня отсюда, здесь плохо, здесь не будет православных. А его владыка не услышал. Ну, здесь как бы ничьей вины нет, это типично советская ситуация. Начальство приказало, ну, что делать? Значит, вот насаждается, как картошка православие. В принципе, в современной России в газеты довольно часто пишут о священниках, которые ведут кружки по занятию самообороны, священники, бывшие десантники. Это, конечно, с точки зрения традиционного, прошу прощения, русского православия 19 века, 18-го, какое-то безумие, потому что священник, который учит детей самообороне, это нонсенс.
Сегодня в Тверской области, в селе Василькова, проходит похороны отца Андрея Николаева и его семьи. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и столичное духовенство вознесли молитву о погибших в результате пожара священника и его детей в деревне Далекуши. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И добавлю, что, как только что стало известно, на месте пожара, в котором погиб священник Андрей Николаев и трое его детей, найдены и останки его супруги Ксении. Об этом сообщается на сайте Тверской епархии. Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники Скотланд-Ярда, расследующие обстоятельства отравления Александра Литвиненко, на встрече в Москве с руководством Генеральной прокуратуры России договорились о сотрудничестве. Накануне Великобритания официально обратилась к Генпрокуратуре с просьбой содействовать следствию. Московские врачи не смогли определить причину болезни Егора Гайдара. Возможность отравления не исключается, хотя токсичное вещество, которое могло воздействовать на организм, не обнаружено. В Москве за минувшие сутки совершены нападения на гражданина Узбекистана и двух вьетнамцев. Они ранены. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки Мэтт Краут Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. В Париже 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии в очередной раз пытаются согласовать текст резолюции по Ирану. В Бейруте проходят похороны шиитского манифестанта, убитого в воскресенье в ходе массовых антиправительственных выступлений. На волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И главные темы сегодня. В Тверской области прошли похороны семьи священника Андрея Николаева, заживо сгоревший в запертом доме. Кто мог осмелиться на такое зверское преступление? Расследование смерти Александра Литвиненко в Москве продвигается с трудом. По каким причинам? Врачи нашли признаки отравления Егора Гайдара. Почему не удается найти причину таинственной болезни бывшего премьер-министра России? Вышла в свет книга об австрийской девочке из подвала. По каким причинам сама Наташа Кампуш не верит в достоверность этой книги? И специальная тема «Радио Свобода» — гибель Мананы Джабелия. Когда в России закончится преследование граждан Грузии? Так, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика. Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Конечно, с расследования отравления Александра Литвиненко. Итальянская «Ла Стампа» публикует интервью с одним из главных фигурантов по делу Литвиненко, Марио Скарамеллой, находящимся на обследовании в британской клинике. Скарамелла рассказывает, что он занимался изучением финансовых потоков и экономической стратегии ряда ведущих итальянских компаний, которые осуществляли крупные инвестиции в Россию и отводили черные фонды в австрийскую финансовую компанию, которая в действительности контролировалась высокопоставленными сотрудниками КГБ, связанными с русской мафией. Все имевшиеся у него тысячи документов, некоторые из которых были очень ценными, Скарамелла в феврале этого года передал в комиссию Митрохина. «Я чувствую себя немного лучше», — говорит он, — «но невозможно передать мое душевное состояние. Я не могу и не хочу говорить о том, что я пережил, принимая во внимание, что я был в этом суши-баре. Это один из пунктов, по которому в Скотланд-Ярде гарантирована абсолютная секретность. А правда выяснится еще не скоро», — заключает Стампа. Владимир Путин в 98-м году по поручению Бориса Ельцина создал в Новой России на основе старого КГБ такую структуру спецслужб, которая сегодня прямо или косвенно замешана в серии убийств внутри страны и за ее пределами, пишет немецкая Die Welt. Первым сигналом стало отравление диоксином Виктора Ющенко. Как были заражены полонием 210 самолеты, осуществлявшие рейсы Москва-Лондон-Москва, как радиоактивный материал из российских реакторов смог пройти пограничный контроль, неясно. Неясен и способ введения в организм яда, поражающего только при попадании внутрь, у Литвиненко, Марио Скарамеллы и, по слухам, Егора Гайдара. Однако в цепочке покушений нет ничего случайного. Их жертвами неизменно становились представители оппозиции, критики путинской администрации. Непонятно, почему серия убийств противников режима произошла именно в 2006 году, и почему жертвами стали лица, которые могли дезавуировать деятельность Путина. Некоторые связывают это убийство с решающей для России смены президента, которая пройдет через 2 года. В таком случае убийства вредят Путину, который в глазах мирового сообщества выглядит человеком, выпустившим из своих рук контроль над противоборствующими сторонами в его стране, пишет Die Welt. Эта же газета рассказывает о человеке, который, вне всяких сомнений, выиграл от дела Литвиненко. Это Богуслав Сидорович, владелец ресторана «Полоний» в британском Шеффилде. Свое название заведение получило еще в 70-е годы по имени польской фольклорной музыкальной группы 70-х годов, в которой играл Сидорович. Один из его друзей-музыкантов был химиком. Скандал вокруг отравления Литвиненко радиоактивным полонием 210 обернулся удачей для бизнеса Сидоровича. Теперь в ресторане «Полонии» наплыв посетителей. Из-за большого наплыва гостей по вечерам еды там готовится вдвое больше, чем прежде, и торговля на вынос тоже процветает.
Интересный поворот этой истории. Есть ли какие-то важные культурные темы, о которых пишет сегодня международная пресса?
Да, Андрей, главное событие, которое обсуждают сегодняшние европейские газеты в разделах культуры, это объявление имени лауреата премии Тернера, которая вручается лучшему художнику года. Вчера эту награду вручала Йоко Оно в лондонской галерее Тейт. В этом году никаких скандалов, с сожалением, замечает британская «Гардиан», никакого слоновьего навоза или порнографических цветочных горшков. Лауреатом стала Томма Апс, первая женщина за 9 лет. 38-летняя Апс родилась в Берлине, но 12 лет назад поселилась в Лондоне, городе, в котором, по ее мнению, больше энергии, чем в германской столице. С 98 года Апс рисует абстрактные картины примерно идентичного формата, 48 на 38 сантиметров. Она накладывает один слой краски за другим без предварительного замысла, и картины рождаются постепенно благодаря чистой интуиции. Церемония награждения все же не обошлась без обычного скандала, рассказывает Гардиан. Дело в том, что уже 7 лет подряд вручение премии Тернера сопровождается выступлениями художников, враждебно настроенных по отношению к этой награде, и жюри. На этот раз они пикетировали галерею Тейт, требуя отставки ее директора, сэра Николаса Сироты, и председателя совета музея Пола Майнерса. Лидер этой группы назвал картины «Том Апс» глупыми, бессмысленными диаграммами, на фоне которых обои 50-х годов выглядят шедеврами.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» для программы «Время свободы» подготовил и представил его мой коллега Дмитрий Волч. Виктор Янукович прибыл в Соединенные Штаты с 5-дневным визитом. Наблюдатели отмечают, что по итогам этой поездки можно будет судить, насколько скажутся на американо-украинских отношениях разногласия между премьером и президентом Украины Виктором Ющенко по ряду вопросов, касающихся прежде всего внешней политики Киева. Репортаж нашего корреспондента в Вашингтоне Алана Давыдова.
В понедельник премьер-министр Украины Виктор Янукович встретился с вице-президентом Соединенных Штатов Диком Чейни и с госсекретарем Кондолизой Райс. Пресс-секретарь Чейни заявила, что визит украинского премьера демонстрирует желание американской администрации работать со всеми политическими группами Украины. По словам представителя Госдепартамента, переговоры Януковича и Райс касались приема Украины во Всемирную торговую организацию, торгового и инвестиционного климата, энергетической безопасности, региональных проблем и интеграции в европейское сообщество. Премьер-министр Украины также имел беседу с председателем Комитета по международным отношениям Сената США Ричардом Лугаром. В тот же день Виктор Янукович выступил в Вашингтонском совете стратегических и международных исследований. Среди своих приоритетов он отметил стремление избежать ненужной поляризации украинского общества и способствовать национальному единству. Как сегодня в американском истеблишменте воспринимается личность Виктора Януковича, который до сих пор считался оппонентом прозападного, как полагает США, президента Виктора Ющенко? Об этом я спросил исследователя университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне Сергея Куделю.
Американские официальные лица, они не скрывали, что они предпочитали возвращение оранжевой команды ко власти в Украине и в Киеве. Они ожидали, что именно оранжевые силы они снова создадут коалицию и будут представлены в правительстве. Но сейчас политика Соединенных Штатов по отношению к Украине более прагматична. В Вашингтоне говорят о том, что они забыли о тех претензиях, которые Вашингтон имел по отношению к Виктору Януковичу в прошлом, и сейчас пытаются очень прагматично следить за каждым его шагом и оценивать именно его шаги в соответствии с американскими, насколько его шаги соответствуют американским интересам. Поэтому я бы сказал, что американцы смирились с тем, что Виктор Янукович стал премьер-министром. Они признали его в качестве главы правительства и признали это как демократический выбор украинцев, потому что выборы парламентские были признаны Соединенными Штатами как демократические выборы. И я думаю, что сейчас Соединенные Штаты будут пытаться решать конкретные вопросы с правительством в зависимости от их собственных интересов.
Сказал вашингтонский эксперт Сергей Куделя. В расписании визита Виктора Януковича в США не предусмотрена встреча с президентом Бушем. Поездка украинского премьера не особенно афишируется официальным Вашингтоном. По словам одного из представителей американской администрации, это продиктовано стремлением избежать подозрений в неравнодушии к той или другой стороне, участвующей во внутриукраинской борьбе за власть. Ожидается, что в среду Виктор Янукович посетит Нью-Йорк, где встретится с руководителями крупнейших американских инвестиционных групп. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В первые дни декабря в Екатеринбурге проходил финал чемпионата России по компьютерному спорту. В нем приняли участие почти 300 самых сильных игроков России, в том числе несколько чемпионов мира. Большинство побед одержали москвичи, за ними лидеры по количеству призовых мест – это Уфа и Челябинск. Что же такое чемпионат по киберспорту? На эту тему наш корреспондент в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
Киберспорт – один из самых молодых видов спорта на Земле. Первые всемирные компьютерные игры состоялись в 2001 году. Я захожу в большой зал спортивного центра, где проходит чемпионат России. На арене в несколько рядов стоят около сотни компьютеров. За ними сидят молодые люди в наушниках, пальцы летают по клавиатурам, глаза смотрят только на мониторы, периодически слышны довольно эмоциональные возгласы. Третий день чемпионата – полуфинал «Контрстрайка». За разъяснениями обращаюсь к главному судье чемпионата России по компьютерному спорту, председателю председателю Федерации компьютерного спорта Курганской области Владимиру Косычеву.
Играют Омск, лучшая команда России, и эта игра не может проходить в холодных условиях. Это эмоции, это адреналин.
Спортсменам от 16 до 21 года, но совсем не потому, что играть в плохих и хороших в зрелом возрасте зазорно. Играют и в 30 лет, и в 40, но результаты, как правило, уже не те. После 21 года реакция кончиков пальцев и глазного яблока начинает ухудшаться, и это сразу снижает класс игрока. Константину Бикинеру 23 года, он уже перешел на тренерскую работу и играет только в безвыходных ситуациях. Если заболел игрок, нужна срочная замена. Костя тренирует две команды. Лучшую команду России «Виртус.Про» и команду недавно созданного киберспортивного клуба «ЦСКА». Обе вышли в финал нынешнего чемпионата России, но сил на это было положено немало.
Мы тренируемся около 10-12 часов в день, по 5 дней в неделю. Тренировка делится чаще всего на три части. Первая часть – это техническая сторона. Мы отрабатываем нашу реакцию, отрабатываем именно стрельбу. То, как мы двигаемся, отрабатываем эти моменты. Вторая часть тренировки – разбор командной игры. То есть, как мы перемещаемся, как мы действуем в том или ином случае. Что сделать для того, чтобы переломить ход игры, когда уже критический счет. Мы отработали технику, потом мы отработали тактику. И в третьей части мы объединяем технику и тактику и отрабатываем уже это на практике. Чаще всего мы играем с лучшими командами Европы. Мы играем с ними по интернету из Москвы. Это Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Германия и иногда Великобритания.
Во многих странах киберспорт – это очень прибыльно. И прежде всего для самих спортсменов. Например, в Корее игроки-одиночники получают до $1 миллиона в год только зарплату. Кроме того, им оплачивают все поездки, участие в соревнованиях, связь, организацию тренировочного процесса. Есть еще и выигрыши. Победители престижных соревнований получают сотни тысяч долларов. В России пока до этого не дошло, хотя общий призовой фонд этих соревнований уже 500 тысяч рублей. А пара российских команд может похвастаться зарплатой около $1000 в месяц на каждого участника. Но важны не только деньги и тренировка реакции, считает играющий тренер Константин Бикинер.
Знание английского языка, потому что так или иначе Россия СНГ это не предел стремлений. Я даже знаю чуть-чуть шведский, там что-то чуть-чуть французский, чуть немецкий. Помимо этого, несомненно, этот вид спорта дает хорошее знание компьютера. Далее, дает навыки организаторские. Команда это некий коллектив, 5 игроков, тренер, менеджер, это некая организация. Если какое-то звено дает сбой, все, успеха не будет никакого. У меня финансовый кредит, специальность, и у меня еще направленность управленческая. Мне во многом помогает то, что я сейчас и капитан, и тренер команды, помогаю менеджерам нашей команды. Я увереннее в каких-то аспектах стал по жизни именно благодаря этому виду спорта.
Замкнутость и необщительность, которая, по расхожему мнению, присущи киберспортсменам, это стереотип. Среди любителей и профессионалов этого вида спорта встречаются самые разные люди. Но психологи в командах в ближайшее время все же появятся. Потому что серьезные соревнования – это несколько дней постоянного напряжения, связанного с многочасовой игрой. Срывы здесь, как и в любом другом виде спорта, не редкость. Травмы и физическое переутомление тоже. От долгого сидения за монитором мышцы затекают, и тут уж профессиональному спортсмену понадобится помощь массажиста. Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени передача «Время гостей». 70-летие Сталинской конституции накануне 15-й годовщины развала Советского Союза. Такова тема сегодняшнего выпуска. В студию приглашен доктор исторических наук, профессор Юрий Афанасьев. С ним будет беседовать мой коллега Владимир Бабурин. Итак, передача «Время гостей» сегодня в 19 часов по московскому времени. Сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники Скотланд-Ярда, расследующие обстоятельства отравления Александра Литвиненко, на встрече в Москве с руководством Генпрокуратуры России договорились о сотрудничестве. Московские врачи не смогли определить причину болезни Егора Гайдара. Возможность отравления не исключается, хотя токсичное вещество, которое могло воздействовать на организм, не обнаружено. В Москве за минувшие сутки совершены нападения на гражданина Узбекистана и двух вьетнамцев. Они получили ранения. В Петербурге суд приговорил лидера экстремистской группировки Мэтт Краут Руслана Мельникова Мельника к 3,5 годам лишения свободы. В Париже 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии в очередной раз пытаются согласовать текст резолюции по Ирану. В Бейруте проходят похороны шиитского манифестанта, убитого в воскресенье в ходе массовых антиправительственных выступлений. В окрестностях Багдада убито около 30 человек, 14 погибли при обстреле автобуса, еще 15 погибли при взрывах заминированных машин. Московский областной суд отказался распустить коллегию присяжных по делу о нападении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса, несмотря на ходатайство прокурора, обвинившего членов коллегии в необъективности. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко остается под арестом. Коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда отклонила сегодня просьбу адвокатов об изменении меры пресечения. Дело направлено на новое рассмотрение в суд. В Фиджи, островном государстве в Тихом океане, военные объявили, что взяли власть в свои руки. Российский центр управления полетами завершил коррекцию орбиты Международной космической станции в связи с предстоящей стыковкой с американским челноком Discovery. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 5 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
5 декабря 1968 года. Цикл передач «Музыкальные темы». Русская церковная музыка. К 75-летию со дня смерти Чайковского. У микрофона Виктор Древинг.
Я хочу вас познакомить сегодня с духовным произведением Петра Ильича Чайковского, с его «Литургией святого Иоанна Златоустова». Мне попались две старые пластинки с его литургией, исполненной архиерейским хором Кафедрального собора в Париже под управлением Николая Афонского. Николай Петрович Афонский, после Сергея Жарова, пожалуй, самый известный русский регент за рубежом. В отличие от католической мессы, православная литургия или обедня гораздо сложнее. Частично этим можно объяснить наличие громадной церковной музыкальной литературы на Западе и сравнительную бедность в нашей музыке. Правда, у нас появилась плеяда чисто церковных композиторов, как Архангельский, Чесноков, Костальский и другие, но из композиторов, приобретших мировую известность, очень мало кто писал духовную музыку. Но первым, создавшим действительно крупные произведения для исполнения их на богослужении, был Петр Ильич Чайковский. Спешу оговориться, до Чайковского проживавшие в Санкт-Петербурге итальянские придворные композиторы Сарти и Галуппи создали много произведений для православного богослужения. Но их все же русскими композиторами считать нельзя. Чайковский имел намерение этой литургии положить начало избавлению русской церковной музыки от полного порабощения итальянского оперного стиля композиторов придворной певческой капеллы в Петербурге. Насколько Чайковскому удался его замысел, сказать нетрудно. В его литургии места, не имеющие ничего общего с итальянской или немецкой музыкой, можно по пальцам сосчитать. Тресвятое, по-моему, самый яркий пример сочетания русской мелодии с западно-романтическим гармоническим одеянием.
Церковная музыка Чайковского. Радио «Свобода». 5 декабря 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки вас познакомит Ольга Орлова.
Yeah. Итальянские антропологи восстановили отпечаток указательного пальца левой руки Леонардо да Винчи. Для этого им потребовалось изучить около 200 фотографий отпечатков пальцев со страниц рукописи великого мастера. Находка итальянских ученых может помочь не только в установлении авторства спорных работ, но и пролить свет на происхождение Леонардо да Винчи. Характер узора на подушечке указательного пальца художника оказался типичным для арабского населения. Этот факт соответствует гипотезе об арабских корнях да Винчи, которая основана на документах, косвенно подтверждающих ближневосточное происхождение матери Леонардо. Американские астрономы обнаружили впервые в межзвездном пространстве отрицательно заряженную молекулу – отрицательный ион. Молекула представляет собой цепочку из 6 атомов углерода, на одном из концов которой находится атом водорода с дополнительным электроном. Ожидается, что химические процессы, ведущие к образованию отрицательных ионов, распространены в межзвездном пространстве. Таиланд и США собираются установить в Индийском океане первое из двух устройств по обнаружению цунами. Они состоят из подводной части платформы, которая будет находиться на дне океана, и надводной части, которая представляет собой буй. Датчики, установленные на платформе, будут регистрировать изменения давления воды и передавать эту информацию с помощью акустических сигналов на буй. Надводная часть системы собирает информацию о волнении на поверхности океана и передает ее на спутники, которые, в свою очередь, ретранслируют ее в Тихоокеанский центр предупреждения цунами. В случае необходимости предупреждение об опасности передается в страны региона Индийского океана за несколько минут. Американские химики из Массачусетского технологического института разработали полимерное покрытие, обладающее противовирусным и противомикробным действием. Механизм антисептического действия полимера основан на том, что свободные концы его ветвей пробивают белковую оболочку вируса или клеточную мембрану бактерий. Новый материал, по мнению ученых, убивает 99% бактериальных клеток и 100% вирусных частиц. Химики надеются, что широкое применение нового антисептика существенно снизит уровень заболеваемости гриппом, а также поможет в борьбе с возбудителем больничной инфекции – золотистым стафилококком.
Ольга Орлова представила выпуск новостей науки и техники.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Чехии арестован медбрат Петр Зеленко, который, по данным следствия, умертвил по меньшей мере 7 пациентов в реанимационном отделении городской больницы небольшого городка Гавличка вброд. Больница прежде имела хорошую репутацию. Ее главный врач Павел Лонгин объявил, что родственникам умерших пациентов и пострадавшим будет выплачена значительная компенсация. Полный список жертв полиция пока сохраняет в тайне, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чехии Александра Вагнер.
После ареста Петр Зеленко во всем признался. Он рассказал, что пытался убить 17 человек, однако только 7 действительно скончались от орудия убийства медицинского препарата гепарина. Это лекарство применяется после операций для снижения свертываемости крови, например, чтобы воспрепятствовать появлению сгустков крови в сосудах легких, говорит Милан Юшта, старший лейтенант, который ведет расследование убийств. Пациенты, которых привозили в реанимацию, в основном после тяжелых автокатастроф или операций, находились под наркозом. Этим людям вкалывалось лекарство, которое разрядило им кровь, в результате чего возникало сильное кровотечение. Это было обдуманное поведение. Мы говорим о преднамеренных убийствах. В отличие от лекарств, содержащих опий, гепарин в любой момент доступен медсестрам. По этой причине его использование при лечении пациентов долгое время не вызывало подозрений даже у главного врача больницы. Больные, которым медбрат приписывал гепарин, умирали от кровотечения. Павел Лангин, главврач городской больницы в Гавличково-Броде, в сентябре этого года подал заявление в полицию и одновременно уволил серийного убийцу из больницы. Полицейским потребовалось для расследования 3 месяца. В итоге убийца оказался за решеткой. Правда, за это время медицинский работник нашел себе новое рабочее место в хирургическом отделении городской больницы города Иглава. По словам Мартина Шумы, директора этого лечебного заведения, там Петр Зеленко пациентов не убивал. Его заявление стало поводом для сомнений в причастности медицинского работника к 7 летальным исходам пациентов. У координатора расследования, директора Восточно-Чешского управления полиции Петра Пшибила, я спросила, существует ли возможность, что Петр Зеленко невиновен.
Я то не могу ни вылучить, але ни подтвердить.
Не могу этого ни исключить, ни подтвердить. Судить об этом преждевременно. Мы постараемся подробно проанализировать весь период его пребывания в городской больнице Павличкова Бруда. Ведь он там работал 6 лет. А смертельные случаи зарегистрированы лишь в период с мая по сентябрь этого года. Мы сейчас находимся только в начале обширного документирования этого случая. По словам Петра Пшибила, полицейский отправит Петра Зеленку на обследование к психиатру и психологу. Свою вину он подтвердил признанием на допросе. До мельчайших подробностей убийца описал, как и в каких дозах он вкалывал препарат больным. Своих жертв он не выбирал специально. Все зависело от того, кто во время его дежурства находится в отделении. Среди семи погибших в основном люди старшего возраста. 50-летняя женщина, 70-летний пенсионер. Правда, чешские юристы утверждают, что чистосердечное признание серийного убийцы не свидетельствует о его вине. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Московское время 16:41. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
Мышление по исторической аналогии – скверное мышление, говорят философы. Наши аналогии важны не с академической точки зрения, а с самой, что ни на есть, практической. Они больше говорят о современности, чем многие серьезные исследования. Нынешнюю российскую власть часто сравнивают с эпохой Николая I, подморозившего Россию после либерального Александровского царствования, а нынешних политических оппозиционеров, довольно безответственно, с блестящими русскими либералами и социалистами середины позапрошлого века. Интерес к фигурам Чадаева, Герцена, Бакунина растет в России, и в последние недели эпицентром этого интереса неожиданно стал знаменитый британский драматург Том Стоппард, сочинивший драматическую трилогию «Берег утопии». Герои – как раз те самые оппозиционеры Николаевского царствования, прежде всего Герцен. Стоппард приехал в Москву, презентовал русский перевод «Берега утопии» и дал множество интервью. Одно из них опубликовано на сайте Polit.ru. Том Стоппард не идеализирует своих героев, понимая, что именно они стояли у истоков революционного движения, которое в конце концов привело Россию к катастрофе 20 века. Но важно понять побудительные мотивы утопизма Герцена и его соратников, а также горькое разочарование многих из них в этом утопизме.
Думаю, что Герцен пришел к пониманию этого. Он осознал, что создание утопии подобно квадратуре круга, что социальная утопия невозможна. Когда Герцен был молод, он смотрел с восторгом на Запад, особенно на Сен-Симона и Фурье. У них у всех было представление, что можно создать общество, в котором может быть социальная гармония. Общество, в котором бы не существовало противоречия между свободой и равенством и справедливостью. Но потом он понял, что свобода и равенство противоречат друг другу. И Герцен понял, что максимум, на что можно рассчитывать, это то, что люди согласятся пожертвовать частью свободы и справедливости. Поэтому надо относиться к свободе не как к тому, что вы можете себе позволить, а как к тому, что вы можете дать другому. А люди в борьбе за свободу все время пытаются что-то друг у друга отобрать.
Это из интервью Тома Стоппарда, опубликованного на сайте Polit.ru. А вот что сказал драматург на другой пресс-конференции в Москве.
Мои герои родились в романтическую эпоху. Они романтизировали саму природу человека. Герцен был настоящим оптимистом, а я чем старше становлюсь, тем более мрачно смотрю на вещи. Полагаю, что доживи Герцен до наших дней, он бы тоже стал пессимистом.
Несмотря на исторический пессимизм британского драматурга, его русская трилогия выглядит очень актуально для тех, кто ее читает, смотрит и, конечно же, играет. Американский актер Бриан Оберн, сыгравший Герцена в первой части трилогии «Путешествие», говорит после нью-йоркской премьеры.
Я побывал в России, прежде чем мы начали работу над пьесой. Если сегодня журналисты опасаются за свою жизнь в России, это очень странная свобода. Герцен не мог себе представить, что место монархии займет не демократия, а еще более страшная диктатура. Это не то, о чем мечтал Герцен. Замечательный человек. Замечательный.
Американский актер Бриан Оберн. Кирилл Кобрин. Русский политический интернет.
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники Скотланд-Ярда расследующие обстоятельства отравления Александра Литвиненко на встрече в Москве с руководством Генпрокуратуры России договорились о сотрудничестве. Московские врачи не смогли определить причину болезни Егора Гайдара, возможность отравления не исключается. В Москве за минувшие сутки совершены нападения на гражданина Узбекистана и двух вьетнамцев, они ранены. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки Мэтт Краут Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. В Париже 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии в очередной раз пытаются согласовать текст резолюции по Ирану. В Бейруте проходят похороны шиитского манифестанта, убитого в воскресенье в ходе массовых антиправительственных выступлений. В окрестностях Багдада убиты около 30 человек. Московский областной суд отказался распустить коллегию присяжных по делу о нападении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса, несмотря на ходатайство прокурора, обвинившего членов коллегии в необъективности.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Экономическую панораму на волнах «Радио Свобода» ведет наш обозреватель Иван Трефилов.
Поступление в федеральный бюджет России доходов от нефти и газа следует ограничить на уровне 3,6% ВВП, а остальную их часть аккумулировать в нефтегазовом фонде, образованном на базе существующего стабилизационного фонда. Об этом говорится в статье министра финансов Алексея Кудрина, опубликованной в российской прессе. В составе нефтегазового фонда он предлагает выделить резервный фонд, необходимый для обеспечения стабильности бюджетной системы в случае падения мировых цен на энергоресурсы, а также фонд сбережений для сохранения части нефтегазовых доходов для будущих поколений. По прогнозу министра, объем нефтегазового фонда в 2046 году достигнет 60% ВВП. Таким образом, Алексей Кудрин в очередной раз подтвердил свою позицию, что сырьевые доходы следует крайне осторожно использовать в бюджетном финансировании.
Прирост государственных расходов сегодня, не связанный с получением доходов от экономики, а только от нефти, является для нас катастрофическим, ухудшающим положение нашей экономики. И здесь говорилось, правительство не должно делать ошибки. Мы их уже делаем, к сожалению. Мы увеличиваем государственные расходы за счет нефтедолларов. Увеличение государственных расходов за счет нефтедолларов в настоящий момент – это увеличение инфляции, это укрепление рубля. Вот это два момента, которые мы не должны допускать.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз темпов роста российской экономики в 2006 году с 6,6 до 6,8%, тогда как эксперты Всемирного банка в опубликованном сегодня докладе прогнозируют увеличение ВВП страны на 7%. В то же время они считают, что экономический рост в России по-прежнему сосредоточен в основном в тех отраслях экономики, которые выигрывают от усиления рубля. Стагнация же производства, необходимость крупных инвестиций в топливно-энергетический комплекс и быстрорастущий внутренний спрос вызывают у экспертов все большее беспокойство. Несмотря на это, директор Всемирного банка по России Кристалина Георгиева считает, что российской экономике новые глобальные кризисы не угрожают.
2, 3, 4 года тому назад, если деньги побежали, потому что вдруг какой-то риск появился, и они побежали, для России это было бы очень плохо. На сегодняшний день, по причине высокого накопления денег и в Центробанке в резервах, и стабфондом, такая опасность, то, что деньги побежали, и вдруг российская экономика рухнула, такая опасности нет.
Президент Владимир Путин подписал новый лесной кодекс. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как форма собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяется земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. Федеральная антимонопольная служба России просит граждан сообщать ей адреса пунктов обмена валюты, в которых заявленные на выносных счетах курсы не соответствуют реальным, заявила ее представитель Юлия Бондарева. В случае подтверждения такой информации антимонопольная служба намерена возбуждать дела в отношении банков по признакам нарушения закона о защите конкуренции на рынке финансовых услуг. А ранее Центральный банк рекомендовал кредитным организациям указывать на внешних счетах данные об объемах покупаемой или продаваемой валюты, которым соответствуют указанные курсы обмена. Новая форма таможенной декларации на автомобили, ввозимые в Россию частными лицами, будет введена в действие в феврале 2007 года. Как сообщило агентство «Интерфакс», соответствующий приказ Федеральной таможенной службы зарегистрирован Министерством юстиции и вступит в силу через 90 дней после его опубликования. Собственнику необходимо будет внести в таможенную декларацию информацию о себе и ввозимом автомобиле, в том числе указать его таможенную стоимость и подтвердить это документально. Вторую часть декларации будут заполнять представители таможни. Записи в декларации можно делать как на русском, так и на английском языке. Государственная Дума России 8 декабря, как ожидается, рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года, сообщил председатель палаты Борис Грызлов. Документ также предоставит право властям регионов повышать его величину сверх установленного минимума для работников небюджетного сектора экономики. Многие эксперты опасаются, что это решение может привести к увеличению темпов инфляции. Однако председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев с ними не согласен.
Безусловно, мы можем сказать, произойдет рост заработных плат. Предварительно можно оценить, что это будет где-то 20% рост в случае такого повышения МРОТа. Но при этом большая часть все-таки заработной платы будет не новая зарплата, а легализованная старая. То есть, если раньше вам платили по ведомости 800 рублей, то тут как минимум придется заплатить 2000. Таким образом, мы можем сказать, что это те деньги, которые уже и так сегодня существуют в экономике.
Президент Украины Виктор Ющенко внес государственную телекоммуникационную компанию «Укртелеком» в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2007 году. Сейчас «Укртелеком» занимает около 70% рынка местной фиксированной телефонной связи, обслуживая почти 10 миллионов абонентов. Примерно 93% акций компании сегодня принадлежат государству. Курс доллара на сегодня 26 рублей 21 копейка, на завтра 26.18. Евро сегодня стоит 34 рубля 87 копеек, курс на среду 34.88. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. Из-за массового отъезда поляков на работу в Западную Европу в самой Польше начинает катастрофически не хватать рабочих рук. Работодатели просят власти упростить правила найму на работу граждан стран восточных соседей Польши. О том, на каких основаниях в Польше могут работать иностранцы сейчас и как за границей работают поляки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Иностранец, имеющий разрешение на жительство в Польше, может работать в стране практически на таких же условиях, как и польский гражданин. Однако, если такого разрешения нет, процедура выглядит следующим образом. Компания, которая собирается взять на работу иностранца, должна доказать, что безработного поляка с такими же квалификациями на внутреннем рынке нет. Для этого фирма обращается на биржу труда. Если там в течение месяца такого специалиста не найдут, ей выдается разрешение на найм иностранного работника. Ежи Новак, сотрудник варшавской фирмы, которая оказывает помощь в трудоустройстве в Польше гражданам других стран, в основном Украины, России и Белоруссии, и поиском для польских компаний специалистов из этих стран. По его мнению, процесс приема на работу в Польше граждан стран, не входящих в Европейский Союз, слишком бюрократизирован.
В связи с этим все пишет на оглашение, уже, например, фирма пошукует...
Фирмам приходится писать объявления типа «Приглашаем на работу председателя правления, заработок около 280 долларов». Это минимальная зарплата, и все понимают, что такое объявление не имеет смысла. Никто за такие деньги работать не будет. Проходит месяц, и такая фирма спокойно приглашает на работу иностранца. Но ведь это никому не нужно. Всем понятно, что если работодатель занимается этим, ищет работника за границей, значит, это ему на самом деле нужно. Таких нет в стране. Я понимаю, что государство хочет заработать. Разрешение стоит 300 долларов, плюс услуги посредников, другие расходы. Получается 600. Но можно было бы просто продавать такие разрешения, например, по 500 долларов. Пришел, заплатил и получаешь его автоматически. В начале этой осени власти ввели упрощенный порядок выдачи разрешений на работу у польских фермеров для граждан Украины, Беларуси и России сроком на 3 месяца в период сельскохозяйственных работ. Решение, однако, по общему мнению, было принято до смешного поздно. Многие фермеры из-за отсутствия рабочих рук не смогли собрать часть урожая. Кроме того, как считает Еженовок, даже упрощенный порядок имеет ряд недостатков. Во-первых, за разрешение по-прежнему нужно платить. Во-вторых, в таком случае за иностранных работников нужно платить социальные платежи, страховку и так далее. У фермеров нет на это денег. В любом случае, правительство не туда смотрит. На полях как работали иностранцы по-черному, так и будут работать. Не будет фермер несколько раз ездить с этими бумажками, например, из околиц Радомя в Варшаву. Между тем, в ряде отраслей польской экономики, прежде всего в строительстве и легкой промышленности, сложилась катастрофическая ситуация из-за массового выезда поляков на работу в страны Западной Европы. В Польше не хватает строителей, водителей, швей, медсестер и так далее. Строительные фирмы опаздывают со сдачей объектов, частично простаивают некоторые предприятия.
Есть тяжко, не соглашаемся люди до работы, бракуя людей на кухне, бракуя людей.
Тяжело, нет желающих работать. В моем ресторане есть вакантные места, и на кухне, и официанты нужны. Еще год назад, когда приходилось давать объявление в газету о поиске работников, телефон разрывался, а теперь никак не могу найти помощника повара на кухню.
В моменте было тяжко знаleть одну особу на кухне.
Говорит пани Агата, владелица одного из варшавских ресторанчиков. В Великобритании, Швеции, Ирландии и других странах, давно вступивших в Европейский Союз, поляки могут работать без всяких разрешений. Их принимают на работу на равных условиях с гражданами этих государств. Польские иммигранты там имеют ту же страховку, платят те же налоги, отчисляют те же деньги и в пенсионный фонд. Говорит медсестра из Варшавы Лизбета Куц. Здесь у людей нет шансов, поэтому они едут на Запад, по крайней мере, люди моей профессии. Да, есть возможность стать со временем старшей сестрой, может, главной сестрой больницы, но это ведь сколько времени пройдет, и все это время получать мизерную зарплату. В Ирландии, например, платят в 5-6 раз больше, так что лучше поехать туда, чем делать здесь так называемую карьеру за гроши. Некоторые польские города, например, Вроцлав, проводят в Ирландии, Швеции или Великобритании, где поляков больше всего, рекламные кампании под девизом «Возвращайся в наш город, здесь есть работа», цель которой убедить молодых и активных поляков вернуться на родину и поселиться в данном городе, получив при этом помощь от местных властей. Если поляк уезжает работать в страны ЕС, которые пока не открыли свой рынок труда для граждан Польши, например, Германию или Бельгию, то ему нужно получить разрешение, что, однако, делается быстро и без лишней волокиты. Кстати, граждане этих государств на основании принципа взаимности также должны получать разрешение на работу в Польше. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – международные организации, охраняющие памятники, пошли в контрнаступление на концерн «Газпром», стремящийся возвести 300-метровый небоскреб в историческом центре Петербурга. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Ливан не должен быть разделен.
С апреля этого года это уже третья голодовка ессентукских водителей.
Причиной смерти Манана Джабелия стал сердечный приступ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я отдаю себя народу Венесуэлы.
Руководство Аксель Спрингер подвергло цензуре российское издание журнала Forbes.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.